во-первых, деградировала и фактически исчезла вся сфера политического. Во-вторых, что деградировала и практически исчезла вся сфера публичного. И в-третьих, что деградировала и фактически исчезла вся сфера так или иначе морального. В этом смысле совершенно характерно, что единственным языком, связующим это общество, становится язык насилия. Никакого другого общего языка, кроме насилия, нет. А ведь возможность морали открывается именно там, где возникает проблема общего языка.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы.
Сообщество Бориса Дубина. В конце декабря в библиотеке иностранной литературы прошел круглый стол к 75-летию со дня рождения социолога, переводчика, поэта, литературоведа нашего выдающегося современника Бориса Дубина. И эта встреча называлась «Дубин как интеллектуальный продюсер. Эксперимент в культуре 90-х и нулевых». Там же состоялась и презентация книги его интервью, собранная друзьями и коллегами под названием «Смысловая вертикаль жизни». Мы собрали отрывки из выступлений нескольких участников обеих конференций, предоставленных библиотекой иностранной литературы, а также записи Бориса Дубина из архива «Радио Свобода». Начнем с цитаты из последнего интервью Бориса Дубина, опубликованного после его смерти в 2014 году на портале «Кольта».
Самая болезненная точка – это самоопределение русского как державного. Россия должна быть великой державой. Великая держава – это та, которой боятся. Если уважают, тоже неплохо, но лучше, чтобы боялись. Мы с коллегами всегда описывали комплекс особого пути России как компенсаторный. С хозяйством плохо, сами ничего всерьез изменить не можем, власти обкрадывают налево и направо. Компенсация за эти вещи выражается в поддержке особого пути, на котором Россия якобы всегда и становилась великой. На самом деле Россия становилась великой именно тогда, когда выходила на общий путь с большей частью мира. Но компенсаторика побеждает, и в итоге людям нравится, что Россия ухитрилась поставить на голову весь мир. Ситуация на сегодняшний день мне кажется очень гнилой в социальном смысле, потому что уровень единения большинства все-таки эйфорический и виртуальный. Не надо забывать, что это умственные и словесные игры безответственных людей. Эти 60%, 70%, сколько бы сейчас ни набралось этого сверхбольшинства, это люди, которые никогда ничего не решали в жизни за пределами своего частного существования. Да, кажется, и там у них мало что получалось. Борис Дубин из интервью Марии Шубиной. Материал опубликован порталом Кольта 21 августа 2014 года под заголовком «Нам нести всю тяжесть расплаты».
Говорит социолог Алексей Левинсон, друг и коллега Бориса Дубина.
В своем последнем интервью, которое было таким, что его не опубликовали, когда оно было дано, оно было опубликовано только постмортем, вот он сказал самые тяжелые вещи про нас, про нашу страну, про ее будущее. Но такие вещи, от которых, в общем, не разогнешься. Это был 14-й год, и мы, в общем, и не разогнулись. Он как бы проклял всех, включая самого себя. Или сказал, что мы прокляты, точнее так. Такие вещи иногда говорятся с отчаяния, от слабости. Он сказал это по другой причине. Он взял на себя тяжесть такого обвинения, которое, ну, мне, например, не по силам было бы сделать вот всем нам и нашей жизни. Он его сделал. Дай Бог, не нам, так тем, кто моложе, увидеть момент, когда проклятие это будет снято. Но я хочу сказать, что вот такой отваги я не видел ни у кого. Ну, может быть, она была у Левады. Я бесконечно его уважаю за это.
Все эти решения, принятые наверху, принятые посередине и принятые абсолютным большинством населения, повлекут очень серьезные последствия. Не только для нас, а для всех, для мира, для наших детей, включая еще нерожденных. Во-первых, предстоит экономический крах. С политическим отрезвлением сложнее, поскольку никакой другой политики, кроме кремлевской, нет. Самое главное, происходит процесс разложения социума. Раньше мне казалось, что все-таки в России есть какие-то уровни коллективного существования, которые не затронул процесс распада. Но сегодня я думаю, что нет угла, не затронутого этим распадом. Здравые, казалось бы, люди готовы верить совершенно немыслимым глупостям, впадать в раж, терять голову и способность к критическому мышлению. Не говоря уже о потере человеческой солидарности, желания понять другого. Теоретически мы думали, что это состояние привычности, бессилия, общего неучастия, раздробленности, размазанности, рассеянности будет приводить к гниению и загниванию строя. Но оказалось, что можно быстро перевести его в состояние экстраординарности. Чрезвычайность – это мощное орудие власти, которое другими способами не может воздействовать на население. И вот это, собственно, мне кажется самым серьезным. Борис Дубин из интервью Марии Шубиной. Материал опубликован порталом Кольта под заголовком «Нам нести всю тяжесть расплаты».
Социолог Лев Гудков, коллега Бориса Дубина по исследовательскому Левада-центру. Последний принудительно признан иноагентом.
Мы следующее поколение с Борей, вот за теми людьми. Я имею в виду Лотмана, Левада, Успенского, Мамардашвили и прочее-прочее, с которыми, ну, приходилось иметь непосредственный контакт. То, что тогда происходило в какой-то неформальной и личной, конечно, среде, совершенно не случайно Пятигорский назвал этот момент метафизической ситуацией. Опыт войны у многих, опыт террора, опыт тоталитарного сознания системы, он требовал совершенно другого качества мышления. Очень высокий был потолок запросов у этих людей. Они в каком-то смысле оказались в неповторимой ситуации. В каком-то смысле они воспроизводили ситуацию модерна, классическую модерна, когда надо было решать очень много проблем и сразу. Утверждение автономности субъективности, познания, методологии, предметного знания, проработки своего отношения к тоталитаризму, к насилию, к религии. Сразу очень много вопросов. И такого высоты проблемы и диалога, который тогда был, эта ситуация неповторима. Мы последовали за ними, уже прорабатывая и в некотором смысле упрощая то, что они делали. Знание тогда было единственной областью свободы и самоутверждения. Ну и, соответственно, чувство достоинства там и прочее. Такого рода интенсивности диалогов, переживаний, обмена мыслей, стремительного освоения западных идей и культуры. Эта ситуация неповторима, потому что, ну, вообще говоря, а в чем проблема сегодня? Ко всем источникам не требует ни усилий, ни там разрешения в спецхране и так далее. Вы не представляете эту ситуацию, когда в спецхране вы получали литературу, и подходил сотрудник и говорил, это не по вашему профилю, сдайте книжки. Сегодня это немыслимо. То, что двигало Борисом и нами всеми, попытка сохранить и передать это. Поэтому это было семинарское занятие прежде всего и диалоги. И понятно было, что надо делать. Это создание среды, которая могла воспринимать более сложные вещи. Отсюда, собственно, и началось и преподавание наше, ну и вот попытка донести все эти идеи, соединяя разные области знания. И то, что мне кажется сегодня, и что создает некоторое ощущение пессимизма, девальвации некоторых ценностных оснований, примитивизации при расширении горизонта, расширении материала и прочее-прочее. Когда-то Фюре, исследователь коммунизма, написал, что после 1989 года не появилось новых идей в Восточной Европе. В каком-то смысле это так. Вот новых идей принципиальных нет, и это не случайная вещь. С другой стороны, бессмысленно говорить о периодах культурного развития. Мне всегда это казалось некоторым муравейником. Мы муравьи. Муравейник – это не хаос. Это очень упорядоченная вещь. И в каком-то смысле это надиндивидуальный разум. Функциональная дифференциация внутри муравейника очень сложная. Ну и это создает некоторую перспективу и оптимизм.
Спасибо, Леонид Ильич. Мне кажется как раз, что только вот на фоне вот таких больших пессимистических концепций, структур, хорошо видно тот невидимый импульс, который очень многих людей и очень многие проекты, которые стали уже проектами на рынке, определяет. Не структура муравейника, а структура этих проростков, и, ну, как бы что-то более биологическое, потому что встречи, нечаянные встречи, или там артистизм Бориса Владимировича и его встреча одного человека с другим, они определяют то, что сегодня та или иная серия, та или иная институция выглядит так.
Борис создавал структуры общества. То, что сопротивление этому было так велико, но это не его вина. Дело, что должно, и будь что будет. И явные неудачи последующего времени, вот нынешнего, связаны, на мой взгляд, именно со слабостью среды, с ее неспособностью к восприятию более сложных вещей.
И это был социолог Лев Гудков с комментариями культуролога Юлии Лидерман, ведущей «Круглого стола» библиотеки иностранной литературы. На этой встрече много было сказано о том, что Дубин был сам по себе институцией, соединяя разные области гуманитарного знания разных людей, совершенно практически соединяя издательства, авторов, журналы. Но мы сосредоточимся на его этике. То, что всегда интересовало Бориса Дубина, это границы солидарности. Вот отрывок из передачи «Радио Свобода» под названием «Солидарность». Она была записана к годовщине выхода диссидентов на Красную площадь в знак протеста против ввода советских танков в Прагу в 1968 году.
Конечно, комплекс имперского превосходства советского никуда он не девался. И в каком-то смысле, может быть, даже стал крепче, потому что он усилен ностальгией, тем, что это невозможно вернуть. Колоссальными раздражениями, напряжениями и неспособностью справиться с ситуацией и наверху, и внизу в 90-е годы, безвыходной и абсолютно неопределенной и совершенно внутренне очень напряженной нынешней ситуации. И вот это советское, имперское, а теперь еще в соединении там, с православным, с особым путем и так далее, собственно, и есть то, что удерживает сегодня эту рассыпающуюся огромную махину. Разных регионов, разных областей, людей разных групп, людей разных по этнической принадлежности и так далее, и так далее. Оказалось, что обручем единственным, который это все удерживает, собственно, и является советское, а в сердцевине советского, с одной стороны, великоимперское, мы самые-самые-самые, а с другой стороны, полная зависимость от власти и готовность ей подпеть вольно, невольно, с расчетом, без расчета. Власть, она не дает реальной памяти людей, перейти в культуру, стать действительно историей. Если не произошло вот этого перехода твоего непосредственного опыта, того, что ты реально помнишь, в культуру, если память не стала историей, то через поколение просто никто ничего не вспоминает. И власть действует в этом смысле при всей ее ограниченности и тупости, и скорости повторения. Она действует по-своему прицельно. Она бьет именно вот по этой точке соединения, где память должна переходить в историю. Иначе она не состоится как память. И отсюда, из подавления вот этого перехода, и возникает постоянное повторение в действиях власти. Меня чрезвычайно интересует то, что происходит в Чехии, рядом происходит в Венгрии, рядом происходит в Польше. Для меня в каком-то смысле эти страны образец, в которых не все гладко. Но я вижу, что там произошли вещи, которые в России никак не могут произойти. Разлучение общества и государства, разлучение власти, политики и культуры, религии вот этого самого казенного православия с такой радостью воспринятого массами в России. Вот там это произошло, и мне в этом смысле очень интересно следить, смотреть, что получается в России именно вот из-за этой повторяющейся структуры, которая, конечно, связана с типом власти и с отношением этой власти к населению в целом и к образованному сословию, с другой стороны, никак не происходит разлипание этих плоскостей, этих этажей существования. Это в каком-то смысле кто-то может сказать просто тормоз. Но я вижу, что всякий раз, всякая попытка весны, вот она опять начинает сменяться, значит, российскими заморозками и этой бесконечной зимой.
Продолжает Ирина Прохорова, главный редактор издательства и журнала «Новое литературное обозрение».
Вообще в Левада-центре социологи Борис Дубин, Алексей Левинсон и Лев Гудков много писали о проблемах отсутствия солидарности. И что солидарность, она очень на низком уровне остается, да, вот на каком-то там семейном, дружеском и так далее. И общество никак не может перейти на более высокую форму солидарности. Почему? И торжествуют авторитарные и тоталитарные тенденции. Потому что общество остается фрагментированным. И, собственно, я думаю, вся деятельность Бориса Дубина и его коллег была направлена на объяснение, что такое общество и как разные социальные группы солидаризируются в исторической перспективе, да, в сравнительной перспективе, и каким образом можно создавать буферы против агрессии государства. Потому что в нынешнем мире мы прекрасно понимаем, что даже в устойчивых демократических странах, которые мы все время, значит, показываем, как только начинается кризис и что-то провисает, да, вот в этой структуре сдержек и буферов, государство сразу начинает наступать. Любопытно, что то, что Борис Дубин в том числе и делал с начала 90-х годов, у меня есть представление, что если мы и продвинулись, то не очень сильно. И потому его наследие и его усилия остаются не фактом культуры, истории культуры, а, в общем, до сих пор очень актуальной повесткой дня.
Еще один отрывок из архива «Радио Свобода». Борис Дубин говорит о том, что такое реакция после протестов 2012 года и во времена нового консерватизма.
Реакция – это всегда реакция на революцию или какие-то сумасштабные с нею.
А мы не хотим сказать на большой модернизационный проект. Да,
ну, в конечном счете, конечно. И реакционеры, так называемые в больших кавычках, и революционеры, опять-таки в больших кавычках, находятся внутри процесса модернизации, и только там, по отношению к просвещению, по отношению к революции, по отношению к социальному перелому, к идее прогресса, к идее развития и так далее, можно говорить о каких-то реакциях. Но я бы говорил, как социолог, все-таки о реакционных политических режимах, может быть, реакционных политических программах. Обратите внимание, что ни один режим никогда не называл себя реакционным.
Правильно, и ни одна партия.
Конечно, это очень общее обозначение для политического режима. Можно найти, ну, наверное, десятки признаков, которые не умещаются в это. Но, в принципе, если мы имеем дело с таким режимом, мы, скорее всего, будем наблюдать там сужение представительства электорального, что-то сопоставимое с цензурой, сопоставимое с нарастанием клерикализма, фундаментализма, вплоть до самых нелепых и чудовищных верований. Скорее всего, будем наблюдать вообще сужение разнообразия, довольно сильную деинституционализацию. Вот в этом смысле попытка установить некоторый единый порядок, будет ли он называться там вертикалью власти или еще как-то. Ну и чаще всего, не говоря слово «реакция», те, кто выступает глашатаями этого режима или его адептами, начинают говорить о возвращении, что мы к чему-то вернемся. Анти-чего реакция? Антидемократии? Антилиберализма? Антирадикализмов. Сегодня, кстати сказать, в сегодняшнем режиме мы имеем дело со всеми этими анти. Кстати, я забыл сказать, что если мы говорим о каком-то реакционном режиме, скорее всего, это будет извращение идеи суда, как вообще и любой соревновательности, в том числе соревновательности в суде и так далее, и так далее. Реакция и запрос на вождя. Почему они так связаны? Реакция и интеллектуалы. Реакция и тот тип человека, который оказывается востребованным и отчасти формируется реакционным режимом, а отчасти как бы вызывается им из тех глубин, где он дремал, как дремлют у нас вирусы, а оживают, когда мы перестаем им сопротивляться. Реакция и национализм. Реакция и война.
Сообщество Бориса Дубина. Конференция и презентация книги-интервью в библиотеке иностранной литературы.
Мы вернемся после объявлений.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» — это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Сообщество Бориса Дубина. Конференция и презентация книги-интервью в библиотеке иностранной литературы. Борис Дубин известен широкой публике как переводчик Борхеса, редактор его трехтомника, переводчик испанских, французских и польских поэтов, эссе и книг Чеслова Милоша, Исаия Берлина, Ханны Арендт, Сьюзен Зонтек, других выдающихся мыслителей. Дубин был грандиозным просветителем, педагогом, наставником. Послушаем его младшего коллегу, филолога, литературоведа Илью Кукулина.
Дубин оказался в некотором роде мыслителем будущего. То, что он сделал, сказал до 2014 года, остается с нами не потому, что это такая просто ритуальная формула. Скорее, у Дубина было фантастическое чутье на то, что дальше будет работать на контекст. То, что Дубин и пропагандировал, и переводил, это были прежде всего задачи, которые работали на перспективу и российской, и, может быть, и европейской мысли. У него, например, Борхес встраивался не в ряд модных в 90-е годы эзотериков, а он встраивался в ряд мыслителей, которые именно в эпоху модерна начали трансформировать вообще саму природу литературного мышления, того, как литература обращается к действительности.
Просвещение с большой буквы было одной из главных задач Бориса Дубина. Отрывок из архива.
Давние слова Мераба Мамардашвили о том, что советская страна – это страна людей, которые никогда не встречались с практическими последствиями своих поступков. Именно потому, что они никогда не поступали. Второе высказывание, связанное с идеей просвещения, с идеей самостоятельности и ответственности, это слова Борхеса. Он их написал к 150-летию начала борьбы Латинской Америки за независимость от Испании. В 1971 году было 150 лет. Вот он вообще никогда к случаям вроде как не писал. А на сей раз что-то так развернулся, написал маленькую заметочку, и там были такие слова. Он сказал, 150 лет назад мы решили стать другими. Для того, чтобы просвещение работало, надо решить стать другими. Не решили, будете нести последствия того, что не решили. Вообще-то говоря, это не решается раз и навсегда. 2 года после того, как Борхес сказал эти слова, он сказал, о, теперь мы знаем, что выбрали аргентинцы. В 73-м году они опять выбрали Перона. Мне хочется вернуть в наш разговор еще одно имя человека, который тесно связан с идеями просвещения в 20 веке. Это Исаия Берлин, крупнейший либеральный мыслитель, всю свою жизнь посвятил контрпросвещению. Он не пытался заговорить этого врага, не пытался его демонизировать. Он его изучал. Человек свободомыслящий, самостоятельный, занимался 2 грандиозными антилиберальными проектами 20 века – национализмом и социализмом, ну, в том числе и национал-социализмом тоже. Во многом вина за временный провал проекта просвещения все-таки лежит на самом интеллектуальном сословии, а именно на 2 чертах, которые оно, надо сказать, впитало из общего строя советской жизни. Это идея, никем не обсуждавшаяся, но принятая всеми, ну, как бы монополией на понимание, и принятие другого только в форме противостояния.
Вот отрывок из выступления в библиотеке иностранной литературы Ольги Балла, литературного критика.
Я жалею о том, что он никогда не был моим учителем в классическом смысле. В том, что он делал и говорил, мне всегда очень важна была нераздельность напряжения этического и ценностного, безусловность этических ориентиров, широта культурного внимания без утраты глубины и умение говорить ясно, говорить о сложном, не упрощая, способность стимулировать собственное мышление тех, с кем он письменно или устно говорит. Борис Владимирович был тонким, чутким и демократичным собеседником. При всей внешней мягкости своего поведения Борис Владимирович был очень жестким в оценках происходящего в нашем Отечестве, опять же, жестким без упрощения, что вообще чрезвычайно редко. В этом смысле я очень помню и вспоминаю его книгу 2011 года «Россия нулевых. Политическая культура и историческая память. Повседневная жизнь» и более ранее «Интеллектуальные группы и символические формы» и «Жить в России на рубеже столетий». Борис Владимирович был совершенно не склонен к иллюзиям. Он был беспощадным, безутешным диагностом. Он говорил нашему социуму в лицо вещи крайне жесткие и неприятные. Доставалось всем слоям, как простому постсоветскому человеку, так и интеллигенции, с которой еще относительно недавно связывались очень большие надежды, и которой принадлежал он сам. Сдержанный, мягко негромкий в поведении и твердый в своих основаниях человек обладал темпераментом проповедника. Это этическое напряжение в сочетании с совершенно аналитическим умом превратило Дубина, в общем, книжника и интроверта по своему изначальному устройству, в исследователя отношений нашего общества с основами, принципами и идеями. Еще я думаю о том, что Борис Владимирович был очень цельной личностью, и многосторонность его работы, то, что он был и социологом, и литературоведом, и теоретиком культуры, и переводчиком, и политическим мыслителем, вот все это обязано самой своей возможностью, именно его изначальной цельностью, то есть той основе, на которой все держалось и которой все связывалось.
Ольга Бала, литературный критик, а теперь фрагмент воспоминаний философа Олега Арансона.
Если бы я вспоминал наши какие-то разговоры, которые случились, то я бы вспомнил один, который произошел где-то в конце 90-х годов, когда мы случайно пересеклись на станции метро Каширская и просидели примерно полчаса на скамейке, и наши поезда проходили то в мою, то в другую сторону, а мы с ним обсуждали политику и социальную ситуацию, и он тогда несколько раз повторил, и я это запомнил: социум очень рыхлый. Потом, когда я увидел в одной из статей гораздо позже о рыхлой материи социума, я вспомнил этот наш разговор. И вот тогда в том разговоре я был удивлен его податливостью собеседнику. У меня были какие-то критические очень замечания в отношении того, другого, третьего, в том числе социологии вообще, как дисциплины. И он соглашался. С ним почти невозможно было спорить. Он очень был внимателен к критической мысли, что ли. И это было как-то обезоруживающе. Я могу о нем говорить не столько в возвышенных тонах, сколько в человекомерных. Знаете, это же такой лирический момент. Дело в том, что когда я с ним познакомился, я его уже почти все, кто с ним познакомились, его уже знали. Я в институте, в школе читал иностранную литературу, эти томики Борхеса, там, где был переводчик Дубин, все знали Дубин, Дубин, и вот он Дубин. Конечно, он был в каком-то смысле авторитет. И он как бы вот эту функцию авторитета в разговоре всегда исключал. Я вспоминаю один из его текстов, посвященный Зебальду. Он один из первых, кто стал говорить и писать о Зебальде, о том, как Зебальд использует фотографии, как в его текстах проявляется специфичность катастрофы, которая произошла в Европе. Он говорит: вот на фотографии разрушенный Берлин, и люди занимаются своими делами, как будто бы не замечая разрушенные вокруг дома. Эти разрушенные дома, эффект катастрофы, стали обыденностью. Это внешнее, то, что мы видим. Но вот когда мы говорим о рыхлом социуме, а он всегда рыхлый, он только иногда бывает сконцентрирован в очень редкие моменты. Так вот, рыхлость социума – это то, когда сам социум не знает, чего он хочет. Он находится в режиме катастрофы, в привычном режиме деградации и разрушения. Вот это ощущение, которое вытекает из тех текстов, интервью, которые я читаю, такое ощущение, что мы социально привыкли, как социальные существа, к существованию в режиме катастрофы. Это такой камертон того, что он делал, писал, и все остальные вещи, связанные с тем, что он переводил, с его этической, человеческой позицией, исследовательской, они во многом, мне кажется, связаны с вот этим ощущением социума как режима существования в постоянной катастрофе.
Это был философ Олег Арансон. Но все же, при всем пристальном внимании к катастрофе, Борис Дубин был человеком радости и света. Он просто умел отвечать на вызовы времени. Вот выступление по итогам конференции Ирины Каспе, историка культуры.
Разговор в двух все время плоскостях, в двух масштабах. Да? Один масштаб большой, то, что Ирина Дмитриевна в начале этого круглого стола назвала институциональным строительством. Как строились институты. А другой масштаб – личностный. Что тогда человек, да, что тогда индивидуальный человек может тут сделать? И чем он должен обладать, чтобы что-то сделать? А как будто человек может обладать возможностью переходить границы и связывать разные контексты, среды, и связывать разные способы говорения. Мне кажется, сегодня мы говорим о силе взять ответственность на себя за это. За этот постоянный переход между границами, расширение зрения, коммуникации с кем-то или с чем-то, с чем еще как-то было сложно представить, что вообще можно коммуницировать. Роль Бориса Владимировича во многом, даже не роль, а ему же никто это не поручал. Но он как-то сам на себя это взял, вот о чем я думаю. Какая-то особая сила личности вот это на себя взять.
Ирина Каспе вспоминает Евгения Вежлян, поэт, социолог литературы.
Когда мы в последний раз виделись с Борисом Владимировичем в Институте русского языка, он был страшно грустен. Это было зимой, собственно, последний год его жизни. И я что-то такое говорила, спрашивала, как дела, там, преподаете ли, там, где можно вас послушать. И он вдруг сказал, где я могу сейчас преподавать? Я для академии никто, я частное лицо. Эти слова я запомнила. Это был для меня сигнал о том, что какое-то время кончилось. То, что говорил Борис Владимирович, это было для него очень глубоко, было ему горестно. Так вот, мне кажется, что время, которое востребовало Бориса Владимировича и сформировало вот этот его круг, это было время, когда публичное пространство, публичная сфера востребовала интеллектуала. Это была очень важная фигура в 90-е годы, еще в начале 2000-х годов. И постепенно происходит еще некоторое вытеснение вот этой фигуры публичного интеллектуала из разного рода публичных пространств, включая и пространство академии как таковой. Если из публичного поля вытесняется фигура интеллектуала, да, но если мы хотим удержаться в этом поле, мы, наверное, должны как-то иначе думать о том, чем мы занимаемся. И в этом смысле, опять-таки, Борис Владимирович и его позиция может быть сейчас как никогда актуальны и важны.
Евгения Вежлян. Заключительное выступление Елены Петровской, философа, главного редактора журнала «Синий диван».
Борис Владимирович, Борис просто Боря, был человеком удивительно добрым. Говорили о его интеллектуальных возможностях, о том, что он делал как профессионал, все верно. Но он был добрым человеком. И вот это то, чего сегодня так мне не хватает. Это был человек очень отзывчивый. И вот когда сегодня говорили о том, что мы хотели бы быть учениками Дубина, это означает только одно. Мы хотели бы быть в сфере влияния Дубина. Мы хотели бы быть частью сообщества Дубина. И это желание сохраняется по сей день, потому что Дубин продолжается. Я очень рада, что вышла эта книга, потому что практически во всех сочинениях сохраняется интонация автора. Особенно это верно по отношению к устным высказываниям, интервью. Там эта интонация может быть особенно проявлена. Ну а что касается пересечений, Дубин существовал в самых разных сферах жизни. Он был в передаче «Смирновой и Толстой». Он давал интервью, это было не самое простое интервью. Он переводил Целана. Он перевел для 4-го номера моего журнала, но, понимаете, я не могу это квалифицировать как профессиональное общение, там, допустим, издателя и переводчика. Это дружеский контакт. Именно потому, что это была дружба, инициатива переходила из рук в руки. Это был Борис, который предложил мне, может быть, лучший текст Агамбина в его переводе, я имею в виду посвященный Освенциму. Его действительно интересовали эти вопросы. Проблема травмы, которая для него была не абстрактной проблемой и не модной темой, а тем, что он переживал как часть нашего существования. Он также давал этому выражение и на языке наук, но он переживал состояние, в котором мы все находились, и находил для этого слова, разные слова, поэтические, научные, публицистические. Он был живой человек. Возвращаясь к идее сообщества Дубина или сообщества имени Дубина, я хочу назвать только две вещи, которые мне кажутся очень важными. Это включенность и вменяемость. Базовые характеристики Бориса Владимировича. Включенность. У него был социальный темперамент, и это невозможно отрицать. Я не верю в то, что есть какие-то отвлеченные сферы мысли, абстракции, которые существуют независимо от социального контекста. Я не верю в это. Он был социально включенным, и он был абсолютно вменяемым. Из этой книги исходят два обращения, или две максимы, если угодно. Включенность и вменяемость. Это то, что Борис Владимирович обращает к нам сегодня. Это его призыв, призыв к соучастию.
Сообщество Бориса Дубина. Конференция его памяти и книга-интервью в библиотеке иностранной литературы.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.